Творение святого Иоанна Златоуста, том 8, страница 880, кассета 8. «И как глаз, пользуясь умеренными лучами солнца, радуется и видит свет, если же хочет взглянуть на самый круг, то не только не получает света, но и того, что имел, лишается в наказание. Так и смертная природа, стремясь к невозможному, вопреки воле Божией, теряет разум. И вот пал человек, а за падением появилось множество ран, идолослужение, блуд, прелюбодеяние, корыстолюбие и тому подобное. И пал человек глубоко, потеряв печать образа Божия от нерадения. Пал до такой степени, что приложился скотам несмысленным и уподобился им». Псалом 48:13. Создание разделилось на две части. Одна вышла из повиновения, а другая оставалась в рабстве, как я говорил в предшествующей речи. Львы начали замышлять на того, кто был образом Божиим. Змеи кусали. Вся бессловесная природа свирепела на владыку своего. Так как она увидела, что он нарушил закон Божий, то хотела и сама избежать его господства. Солнце вздумало не сходить для преступника, луна захотела помрачить свои лучи. Звезды не захотели показывать о создании, источники захотели отказать в потоках, реки в течении, сады в прелести, луга в цветах. Все захотело отказать от человека, потому что он отказался от своего Господа. Знаю, что речь глубока и темна, но для верующих и сотрапезников церкви нужно выяснить смысл Священного Писания. Все сотворенное было порабощено человеку не по достоинству, но потому, что это повелел Бог, чтобы образ не совсем был унижен, хотя бы и пал. Поэтому, когда все создание возмутилось, Бог повелел ему не противиться, но приказал, чтобы солнце испускало свои лучи, земля приносила плоды, море, рыб и торговлю, звезды сияния. Открывая эту именно мысль, апостол говорит: «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих». Римлянам 8:19-21. Это значит, как увидел Бог человека падшим и природу, отказывающийся служить ему неблагодарному, тогда надел на нее узду, даже помимо желания ее, и приказал, чтобы солнце сияло и земля приносила плоды свои, а не отказывалась сделать это хотя бы и для неблагодарного преступника, и чтобы показать щедрое благодеяние общего всем владыки, обещал создание и обновление вместе с падшим человеком. Как бы так говорил Бог созданию: так как образ пал, и пал вследствие преступления, и погибает через непослушание, то ты раздели с ним работу истления, в какую он впал. А я, когда обновлю его, мой образ, моего поврежденного человека, то с ним самим и тебя, создание, обновлю и сделаю участником в славе его. Ты страдаешь вместе с ним при несчастье его. Воскреснешь вместе и во время славы его. А почему, брат, создание убегает от владычества человека? Потому, говорит, что тварь покорилась суете. Какой суете? Суетой называется то, вследствие чего человек отвратился от Бога. Как говорит Давид: «Всякий человек лжив». Псалом 38:6. Суетным является всякий человек, который оставил Бога, преследует суетное. 882. Были, конечно, ангелы по всей земле, которым были поручены народы, как свидетельствует Моисей, говоря: «Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых». В греческом переводе: по числу ангелов Божиих. Второзаконие 32:8. Это значит, страны вселенной Бог распределил между ангелами. Например, одному ангелу одну страну, другому другую. Чтобы на эту неодушевленную природу солнца, луны, звезд, земли и море, надеть узду для пользования ими смертному человеку. Затем ангелы мучились, служа недостойным людям, и терзались, видя, как, оставив достоинство владыки, люди стали поклоняться идолам. Негодовали ангелы, размышляя, что другой признается правителем, и другим существам возносится благодарность. Земля приносила вино, и жертвенники принимали возлияние. Земля приносила изобилие плодов, и они посвящались идолам. Не переносили ангелы насилия, видя, как почитается несуществующее вместо сущего. Здесь является другой вопрос, который выдвигается у пророка. Пришел к нему, сказано, ангел Гавриил, и говорит: «Даниил, раб Божий, в день, в который ты, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских». Даниила 10:12-13. Кто же этот ангел, оказавший сопротивление Гавриилу? И почему он ему стал сопротивляться? Уже прежде сказано вам, братья, что Бог отделил каждому из ангелов страну для охраны всякого создания. Поэтому святому Гавриилу, посланному с неба, сопротивляется ангел, покровительствующий царству персов, то есть Персии. Но вот вопрос. Если тот был послан от Бога, и от Бога же был послан Гавриил, то почему он сопротивляется ему? Ведь если бы посланный ангел был представителем другого владыки, то сопротивление с его стороны было бы вполне естественно. Но если один и тот же Бог одного назначил к тому народу, а другому послал другого к другому, то почему один сопротивляется другому? Обрати на это особенное внимание. Весь мир был исполнен идолослужением. Ангелы, приставленные к язычникам, мучились и скорбели, видя, как Бог презирается, а идолы почитаются. Когда потом пленный народ пришел в Вавилон, явился Даниил, проповедующий о Боге, явились три отрока, воспевающие Бога, в то время как разожжена была печь. Тогда и нечесть посрамилась, тогда львы сомкнули свою пасть, и неверующие замолчали. Поэтому ангел, начальник царства персидского, радовался и торжествовал по поводу того, что во владениях его раздается проповедь о Боге. Видел ангел, как халдеи, некогда почитавшие огонь и поклонявшиеся идолам, чудесным образом научены были почитать Бога и радоваться, видя область свою, некогда полную нечестия, обращающуюся к благочестию. Видел ангел, как Навуходоносор, царь, говорил: «Сидрах, Месах и Авденаго, рабы Бога Вышнего!» И радовался. И вот когда блаженный Даниил просил Бога, чтобы народ был возвращен из плена по прошествии тех определенных 70 лет, и Гавриил был послан объявить ему, что народ опять возвращается из плена и получит землю свою, то есть Иерусалим, то Гавриилу сопротивляется ангел персидского царства, опечалившись тем, что опять его земля возвратится к прежнему идолослужению и наполнится нечестием, и сопротивляется, не сражаясь с ним, но противореча ему. «Что так, — говорит, — вы стараетесь возвратить народ? Разве пленные получили здесь вред себе? Когда они находились в своей стране, они поклонялись идолам, когда же пришли сюда, начали прославлять Бога, и сами получили для себя пользу, и другими сделались полезными. Другим. Что же мешает быть им здесь? Какой вред получил здесь народ, что вы спешите освободить его из плена? Видишь, Бога чтут, язычники просвещаются, а ты торопишься уничтожить свое великое благодеяние.
Зачем ты послан?» «Я послан, — говорит, — вывести народ из плена, в отечество его». «В какое, — говорит, — отечество?» «В то, которое они запятнали убийствами, когда были в Иерусалиме. Не в этом ли обличает их Иеремия, когда говорит: «Ибо сколько гор у тебя, столько и богов твоих, Иуда!» Ты приносил жертву Ваалам, Иеремия 2:28. Бесчисленными тогда благами пользовались они от Бога, но от зла не воздерживались. А теперь переносят бесчисленные бедствия и не уклоняются от Бога. Итак, произошло сопротивление, однако не такое, какое бывает у худого в отношении к доброму, потому что не сказано «сражался», а «сопротивлялся», так как часто бывает, что и справедливый противится чему-нибудь доброму. Иногда бывает, что снисходительность сопротивляется закону, и наоборот, закон не соглашается со снисходительностью. Закон согрешившего наказывает, а милость царя часто прощает его. Здесь происходит сражение только не врага со врагом, но родственника с родственником, потому что несправедливость не лежит вне снисходительности, ни снисходительность вне справедливости. Но это говорилось мимоходом. Возвратимся к предмету. И вот когда природа находилась в таком состоянии, негодовала на преступника, когда ангелы мучились неблагодарностью того, кто был облагодетельствован, и когда весь мир был испорчен вследствие преступления, ведь что терпит дерево или другое какое-либо вещество, то переносит и земля, согласно сказанному. «И воззрел Бог на землю, и вот она растлилась вся. И всякий человек, всякая плоть извратила путь свой». Бытие 6:12. То есть увидел землю, и она была испорчена. Тогда пророки возвещали миру, что будущий век восстановит падший мир и обновит испорченный образ. И пусть никто не подумает, что я наговорил много лишнего, и притом без всякого порядка и последовательности. Все мои рассуждения направляются к одной цели. Если бы мы сначала не показали, каким образом мир был испорчен, мы не могли бы показать, как он был обновлен. Итак, вся земля была совершенно испорчена, небо потемнело, и вся тварь была возмущена. Не таким стало создание, каким сотворил его Бог от начала. Небо не блистало звездами, земля не изобиловала плодами, море не благоприятствовало судоходству. Явился преступник и осквернил землю, осквернил небо, воздух, море, источники, реки. Все осквернил богохульством своим. Небо богохульством, воздух постыдными звуками, землю преступными убийствами, море грабителями и разбойниками, источники и реки нечестивым идолослужением. Потому что источники и реки, и леса, и деревья, и всякое создание было предметом обоготворения. Ничем тварь он так не осквернил, как обоготворением ее. И вот вся тварь была возмущена. Приходит Спаситель мира, а лучше сказать, возвещает с апостолами, что он придет и обновит все. И не только апостолы проповедовали, но и пророки предсказывали, что придет Христос. Зачем? Затем, чтобы кто не подумал, что Бог действует так же, как человек, ведь когда человек сомневается относительно первой помощи, думает о второй, а когда терпит неудачу здесь, ищет третью, а когда и тут обманывается, возлагает надежду на четвертую. И вот чтобы кто-нибудь не подумал того же о Боге. Пророки предсказали о том, кто имеет прийти, чтобы показать, что Бог не после размышления приходит к тому, что хочет сделать, но от начала все предвидит. Мы, люди, вперед обдумываем, если не достигаем цели с одной стороны, делаем попытку с другой. Но Бог не так. Он дал закон пророков и после этого Евангелие, не временем научаясь тому, что нужно, но от начала зная, что создание нельзя оставить так без явления Христа. Мы, люди, когда увидим болезни, тогда и начинаем думать о помощи. А Бог еще до появления ран в нашей природе предвидел лекарство спасения. Многие говорят, разве не предвидел Бог, что Адам согрешит? Я говорю, не только предвидел, но уже до падения знал, и то, что Христос искупил, искупит и восстановит его, и прежде не увидел бы падения, если бы не предвидел воскресение. Но наперед сам предназначил врачество в воскресение, и тогда допустил смерти войти к человеку, чтобы он научился знать, что вкушает благодаря себе самому, и что получает от Бога. И как в Египте, он определил сначала быть годам плодородия, предназначив этим годам изобилие быть средством избавления от голода, и затем уже навел самый голод. Так что врачебная помощь предупредила самую болезнь. Так прежде, чем был создан Адам, прежде, чем явились от него беззаконные, прежде, чем родились праведные и пророки, Бог предвидел невозможность оставить свой образ в человеке, невосстановленном через Христа. В Адаме Бог видел Павла, видел Петра, того, что Адам останется в раю и избежит изгнания. Он, конечно, не предполагал, но видел в нем Павла, благодетельствующего благочестия, благовествующего и восхищающего в рай, и Петра, которому вверены ключи от небес. И все в этом первом человеке видел. В корне он видел уже и плоды. 885. Позвольте мне ввести в беседу разговор Бога, как будто он обращается к сыну своему и говорит с ним. Пусть никто не думает, что это насильственная речь. Ведь как при творении человека Бог прибегнул к совету с единородным и содействующим, сотворим человека по образу нашему, по подобию, так, вероятно, и сын говорил отцу. Дай же мне договорить. Не спеши возражать мне. Сегодня ты рассказываешь о Боге такие небылицы, как будто при тебе происходило это. Ведь ты же там не был. Если мне не удастся обосновать своих слов и доказать их сообразность с истиной, тогда другое дело. Тогда можешь считать меня и лжецом. Сотворим человека по образу нашему и по подобию. Как творец он говорил, а как предвидящий отвечал. Если согрешит Адам, а он несомненно согрешит, то разрушится ли наше творение? Представь, что это говорит или отец сыну, или сын отцу. Именно такой совет без противоречия должен быть у тех, у кого самая природа неделима. Но Адам грешит, совершает преступление, умирает, а через него все люди погибают. Природа наша искажается, как будто худо сотворенная. Опять совещание. Нужно прежде всего определить способ лечения. Должно тебе, единородный сын, слово «сияние моей славы» должно тебе, если ты заботишься о создании, которое мы, содействуя друг другу, образовали, должно тебе облечься в погибающего человека, должно тебе взять апостолов, и как дьявол воспользовался содействием змея, сделав его орудием для соблазна, так и ты воспользуйся содействием твоего же создания, чтобы обновить падшего. Но много, говорит, явится изобретателей нечестивых учений, явится безбожное заблуждение эпикурейцев, появится ересь, утверждающая, что жизнь идет без провидения. Выплывет другая ересь с учением о божественности тела. Много явится учителей заблуждения. Кому же уничтожить такое нечестие? Это я сказал образно, для того, чтобы в конце подтвердить рассуждение апостольским голосом. Итак, что же? Это ли одеяние, которое принимает Бог Слово? Оно ли должно разойтись по всем странам Вселенной и просветить всех? Нет, говорит, но ты мне выполнишь божественный план. У тебя будут апостолы, вестники божественного слова. У тебя будет Павел, благовествующий. У тебя будет Петр, овладевающий Римом. У тебя будут апостолы и помощниками в домостроительстве нашем. Это говорилось раньше сотворения Адама. Сначала было определено то, что относится к воплощению Христа, и что касается апостолов, а потом уже был создан Адам. Откуда это? Слушай, что говорит Павел. Тайну сокровенную от веков и от родов. И благословен Бог, благословивший нас всяким благословением духовным в небесах, что избрал нас прежде создания мира и решил усыновить нас. И в другом месте о себе самом и о подобном ему говорит, кого предузнал, быть подобными образу Сына Своего. Не только предопределение избрания, но и самую благодать, которую получил Павел спустя столько поколений, относит к тому же времени, то есть будто бы получил ее прежде веков. Откуда это видно? Он говорит Тимофею. Чадо Тимофей, напоминаю о Христе, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. 2 Тимофею 1.9. Избрал сам прежде устройства мира, предопределив прежде веков, дал нам благодать от века. И это все находится в согласии, потому что домостроительство Спасителя было предвидено и предопределено до сотворения человека. Конечно, свои беседы о благочестии я обращаю к друзьям, но знаю, однако, что между друзьями замешиваются иногда и соглядатые, которые обращают внимание в беседе не на то, что полезно, но стремятся к одному, как бы уловить беседующего. Поистине, таких я не столько ненавижу, сколько сожалею о них. Однако, согласно с апостолом,
а вкравшимся же лже-братьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашей свободой, откроем свою мысль. Пожалуй, враг вышедший может сказать: «Хорошо, богословие. Бог раздумывает и говорит, что делать, когда явится много учителей заблуждающихся. Отец говорит сыну, как будто один сомневается, а другой учит его». На это нужно сказать, что Священное Писание, когда наставляет нас о Боге, не столько изыскивает слова, соответствующие божественной силе, сколько применяется к нашей слабости. Разве же Бог, как бы передавая свое дело на человеческий суд, не говорит: «И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите между мною и между виноградником моим, что еще сделаю ему, чего бы не сделал?» Исаия 5.3. Разве это говорится прямо, а не в виде совета? Когда говорит к Исаии: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» Разве сомневаясь, говорит, или не находя служителей? Исаия 4.8, 5.3. Все, что говорится о Боге, должно согласоваться с церковным учением, измеряться согласно не силой возвещающего, но со слабостью слушающих. Наша цель — показать то, что было определено о Христе до Адама, предизбрание апостолов и благодать Евангелия, предназначенной прежде вечных времен. Обрати особенное внимание. Одно выражение, неверно понятое, может дать повод к осуждению того, что говорится. Бог видел не только Адама, нарушающего заповедь, но и Спасителя, явившегося во плоти Господом, приготавливающего путь к добродетели и всех привлекающего к послушанию. Видел Бог ребро, взятое от Адама и преобразовавшееся в жену, и предвидел также ребро Христа, приносящее нам таинственные дары — воду и кровь, из которого одна есть символ очищения, а другая — залог таинств. И не столько он наказал самым поражением, сколько осчастливил, придумав вращевство. Там жена из мужа ко греху, здесь муж из жены ко спасению. Там ребро, рождающее причину смерти, здесь ребро, дающее залог нетления. Там змей на дереве, а здесь Христос на кресте. Там пища, влекущая за собой смерть, здесь пища, уничтожающая ее. Ты знаешь то, что касается верующих, узнай и о таинствах. Там со стыдом прозрели и увидели, что они наги, а мы теперь взираем благочестиво и видим, что мы одеты. Там прозрение и нагота, здесь одеяние и просвещение. Там кожаные одежды, скрывающие стыд, здесь одеяние славы, покрывающее слабость нашу. Тело Христа, одежда самого Царя, потому что все во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Там земля, ты в землю отойдешь. Здесь обновивший землю, делая человека небесным, обещая не землю, но царство. Там меч пламенный, удерживающий Адама. Здесь огненные языки с неба, просвещающие Адама. Там изгоняет из рая, здесь доверяет ключи небес. Предвидел Бог будущее прежде настоящего. И как ныне, прежде чем черпать воду, приготовляется водопровод, и прежде чем потекут воды, устраивается водоем, не для текущей уже воды, но для той, которая потечет, так и Бог наперед определил то, что должно быть образовано во Христе, и знал, что во Христе обновится все. И начинает сверху, носится на небе. Согласно сказанному, преклонил Господь небеса и сошел. Прошел по небесам, осветив их, рассекает воздух, чтобы осветить его от осквернения позорными песнями, обходит землю, чтобы осветить ее от осквернения убийствами, ходит по водам морским, чтобы осветить оскверненные воды, крестится в Иордане, чтобы осветить естество воды, находит Адама, лежащего в гробу, и принимает образ его, делается Христос и потомком Адама, и обновлением Адама. А каким образом, выслушай, принимает образ, который сотворил в раю, и украсил его всем противоположным, дав ему средство ко спасению в противоположность жизни в раю. В раю Адам обольстился роскошью, плоть же Христа увенчивается постом. В раю первое состязание, а в пустыне второе с дьяволом. И так приходит Спаситель, обновляя это создание, украшая его различными добродетелями, являясь посредником между Богом и людьми. Он пришел возвестить миру, что обновляется падший образ, что он восстанавливается, что спасается. Он не мог возвестить этого, если бы не был посредником. Ведь когда лицо, заслуживающее доверия, обещает что-нибудь тому, кто стоит ниже его, то последний не решается требовать исполнения обещания, так и здесь. Так как Бог был невидим, а мир был видимый, то Он дает надежного посредника. 1 Тимофею 2:5. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Если бы посредник не имел сродства с теми, для кого он служит посредником, то он не мог бы быть посредником. Поэтому, так как Христос становится посредником между Богом и людьми, то необходимо, чтобы он был в сродстве как с Богом, так и с людьми, и явился бы как бы некоторым посредствующим домостроительством, соединяясь с Богом по божеству и находясь в единении с людьми по человечеству. Что же он делает? Сначала учит, а потом обновляет. Делается и посредником, и поручителем. Передает то, что от Бога людям, а то, что от людей – Богу. Человеческий род был ведь враждебным Богу вследствие преступления. Ни человек не верил Богу, ни Бог не верил человеку вследствие происшедшей перемены в падшем. И вот Христос как будто так говорил людям: «Не сомневайтесь в том, что есть воскресение. Я поручитель этого. Я беру вашу плоть и предаю ее смерти. Если я не восстановлю ее, не верьте мне». С другой стороны, и Бога склоняет к примирению с людьми, говоря в таком роде: «Я берусь быть представителем человека, я обновлю его. Я устрою так, что он откажется от заблуждения и познает истину. Прими меня посредником за людей для того, чтобы и сами они приняли меня посредником твоей силы». 888. О том, что Христос есть действительно посредник, засвидетельствовал Священное Писание. А что Он и поручитель, принимающий на себя поруку, чем подтвердить нам это, чтобы не показалось, что мы в церкви предлагаем не церковные учения, а свои собственные измышления? Если я сам от себя говорю, то зачем говорить? А если я возвещаю то, что от Бога, и изъясняю то, что от Духа, то принимай это учение. Итак, что Иисус есть поручитель, говорит Павел, получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего завета есть ходатай Иисус. Евреям 8:6. Вот посредник между Богом и людьми, и ходатайствует за человека пред Богом. Он сказал, что восстановит нас и восстановляет, сказал, что наградит нас бессмертием и награждает. Когда Он сотворил Адама, то, не будучи связан какими-либо ручательствами, прямо без порук дал ему небо и землю. Не обещал ведь Он ему раньше ни земли, ни рая, ни всего прочего. Но все это, чего не обещал, дал ему. Неужели же не даст Он того, что теперь обещал, с ручательством? Евангелие в Священном Писании называется иногда Новым Заветом, иногда Недавним Заветом, иногда Лучшим Заветом, иногда Вторым, иногда Вечным. Так как одно название всего значения выразить не может, то различными названиями лучше всего и указывается сила Евангелия. Но Павел, в котором говорит сам Христос, называет Евангелие по преимуществу Новым Заветом, как будто обновившим ветхие. Значение слова «новый» указывает на необыкновенную и поистине неприкосновенную природу. Недавний указывает на отличие от устаревшего, лучший – в противоположность худшему, второй – в отличие от первого, вечный – в противоположность временному. Новым Завет называется согласно блаженному Иеремии, который говорит: «И будет в последние дни, говорит Господь, дам завет новый». Иеремия 31:31. И Спаситель, передавая таинство, говорит: «Сие есть кровь моя нового завета». Вот новый завет. И в другом месте называет его недавним во внимание к молодому, имеющему полному силы благовестию. Павел говорит: «Мы приступили к горе Сионской, и тьмам ангелов, и церкви первенцев, и ходатай нового завета Иисусу». Евреям 12. Говоря, новый показал ветхость старого. В другом месте называет завет лучшим, говоря: «Ныне же получили лучшее служение, тем превосходнейшее, тем лучшего он ходатай завета, ибо первый завет, если бы был без недостатка, то не было бы нужды искать место второму». Евреям 8:6. Вот и первый, и второй.
А где он называется вечным? Слушай, что говорит Павел. Бог же мира, воскресивший из мертвых пастырь и овец, великого кровью завета вечного. Тогда как первый завет был временным, этот называется вечным. И в другом месте говорится: завещаю вам завет новый, вечный, обещанный Давиду, верно. Завет новый, недавний, первый, второй, лучший, вечный. Этих заветов Иисус был посредником. Итак, когда человек должен был обновиться, небо делается новым, не потемневшим, но обновленным для нового создания. Солнце новое, луна новая, звезды новые, получающие помощь и усиление. Потому что пророк говорит: и будет новое небо и новая земля. Так обновляется создание, и обещающий не лжет. Какую помощь получает человек? Такую получает и стихии. Откуда видно это? Исаия говорит: и свет солнечный будет всемеро, и свет луны, как солнце. 30.26. Видел ты, как не отказался Бог от обещания, но обновил создание. А виновник обновления Христос. Последователи еретиков, обсуждая это учение, ставят возражение на основании выражения «перворожденный сей твари», не понимая, что здесь речь идет не о создании творения, а об обновлении его. Какое-то творение обновляется. Слушай, что говорит Павел. Кто во Христе, тот новая тварь. А чтобы показать, что он называется первенцем обновляемой природы, он прибавляет: первородный, первенец из мертвых, чтобы ему иметь место и быть первенцем во всем. Среди обновляемых, призываемых к нетлению, воскрешаемых из мертвых, первенцем во всем. Не по божеству, потому что для Бога унижение называется первым. Унижение – это так называемая честь. В божественной несозданной природе нет первого или второго. Но все имеет живое начало, начало безначальное, начало вечное, необитаемое, неизъяснимое. Что же касается нас, если Христос первенец по сравнению с Павлом или Петром, то пуста надежда наша, напрасна вера наша, когда бы над ними первенствовал Христос по божеству. Но первенствуя по человечеству, как обновивший Адама, как оживотворивший вселенную. Поэтому и говорит: первенец же из мертвых, чтобы ему быть первенцем во всем, приглашая исследовать, каким именно образом он первенец из мертвых. Ведь если я оставлю это выражение без объяснений, то любопытствующий ум сам подставит свое объяснение и будет считать его достаточным. Как скажет Христос первенец из мертвых, когда до пришествия его Илия воскресил сына вдовы, Елисей воскресил сына Санамитянки, и сам Спаситель воскресил Лазаря, дочь Иаира, сына вдовы? В самом деле, если и в Ветхом, и в Новом Завете были случаи воскресения мертвых, то почему же Христос называется первенцем из мертвых? Как же так? Те, хотя и воскресли прежде Христа, но воскресшие все опять умерли, как будто сделав опять опыт воскресения. А Христос воскресший не подпадает смерти, и потому первенец, как воскресший и более не умирающий. И Павел говорит: Христос восстал из мертвых и уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти. Римлянам 6.9. Видишь, как первенствует среди всех. Видишь, кто обновляет род наш по своему домостроительству. Так, наконец, извлекший человека, привел его на небеса и посадил по правую сторону Бога. О, злое и глупое сердце наше! Пришел Христос к нам, дал нам своего духа и принял наше тело, и сделался порукою. И за все это наша неблагодарность платит унижением благодеяния. Он принял от нас образ и посадил по правую сторону Бога. А мы приняли духа от него и оскорбляем его, низводя в число рабов и тварей. О, несчастный и жалкий! Что, если скажет тебе Христос в тот день: я удостоил твое тело бессмертия, а ты унизил мой дух вровень с созданной природой. Ты видел, что смертное восстановлено, видел, что оно удостоено быть на престоле, видел, что оно выше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и не постыдился. То, что наше, Бог почитает, а то, что от него, мы не должны почитать. А вот еще возражение, которое злоба еретиков противопоставляет истине. Да, говорят они, тело-то было взято на небеса, но не столько для того, чтобы удостоиться почета, сколько для того, чтобы мы имели вверху защитника, умоляющего за нас Бога. В таком роде говорили на площади бесстыдные языки и ненаученные души, насмехаясь, не знаю уж как, над святыней. Я не привожу, конечно, самых их богохульных слов, но передаю их смысл. Ты, говорят, Христос, молись за нас Богу и проси за нас, и ссылается при этом на слова апостола, и понимая их смысла. Не сказал ли, говорят, апостол, что Христос умер, но и воскрес? Он одесную Бога, он и ходатайствует за нас. Римлянам 8:34. Разве, говорят, сами мы выдумали, разве мы исказили божественные учения? Павел сказал, что Христос просит за нас. Не обращают они внимания на то, что значит ходатайство, что между молением и ходатайством большая разница. Если бы одно и то же было, просить и ходатайствовать, тогда не сказал бы Павел: совершайте молитвы, моления, прошения, благодарения. Молением называется, когда кто-нибудь просит Бога о чем-нибудь. Молитвой называется, когда кто-нибудь прославляет Бога в песнях. Благодарением называется, когда кто благодарит Бога за то, что получил от Него. Прошением, ходатайством, называется, когда кто обращается к Богу против обижающих, прося в отмщении. Что ходатайствовать не значит умолять о помощи, но значит спрашивать и получать ответ. Об этом есть свидетельство в Ветхом Завете. И сказал Бог Илье пророку: «Что ты здесь, Илия?» Бог спрашивает пророка, пророк же отвечает, говоря: «Ревностью поревновал я о Господе Боге Вседержителе, ибо один я остался в Израиле. Жертвенники твои разрушили, пророков твоих убили, и один я остался, и моей души ищут». Здесь не моление было, не молитва, но спрашивание и ответ. Одним словом, ходатайство. А каким образом, слушай, что говорит Павел? Или не знаете об Илии пророке, что говорит Писание, как он жалуется Богу на Израиля? Итак, ходатайство не есть моление, но обращение пророка к Богу с жалобой на преступление. И вот, так как апостолы среди язычников подвергались опасности, будучи привлекаемы начальниками и правителями, терпя козни от иудеев, то он убеждает их презирать все преследования и бичевания, и смерть, и как бы утешая их, говорит: «Хотя бы вы сами ничего не говорили против тех, которые обижают вас, у вас есть ходатай за вас, принявший ваш образ». Кто отлучит избранных Божиих? Бог оправдывает. Кто осудит? Христос умер, но Он и воскрес. Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Если Он просит, то как сидит? Или, может быть, проситель не стоя просит? Случалось ли тебе видеть когда-нибудь, что проситель, являющийся с униженной рабской просьбой, в то же время садился по правую сторону начальника? Потому-то и говорит, и выставляет на вид достоинство его. Он одесную Бога, он и ходатайствует о нас, как будто бы так говорил: «Нечего вам самим заботиться о том, что может с вами случиться. Будьте, однако, внимательны к проповеди о добродетели и не отвлекайтесь в сторону». Рассуждая в таком роде: «Господи, сколько нам приходится терпеть? Нас гонят, преследуют, а ведь есть кому заступиться за нас перед Тобой, есть кому походатайствовать за нас». Но сын перед отцом ходатайствует не как низший, по порядку, но как сын, излагающий перед отцом обстоятельства. Верующих нас обижают, преследуют, гонят. Чтобы приготовить заслуживающее доверие, обвинение, он вводит сына ходатаем. Так и Спаситель говорит, Иоанна 5:45: «Не думайте, что я буду обвинять вас перед отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете». По-твоему, сын унижается, раз он ходатайствует перед отцом? А вот если бы ты увидел, что Бог как бы ищет у человека поддержки против неверующих, что ты сказал бы? Послушай, что говорит он к Иеремии: «Что мне сделать еще несмысленной дочери Иуды? Оставила меня и ушла вслед за богами». Вполне естественно, если человек призывает на помощь Бога, но зачем Бог привлекает в подобных случаях человека и в другом месте? И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим.
что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды?» Исаия 5:3-4. Так точно и Христос, пока во плоти выполнял домостроительство и был священником, он приносил моление и прославлял Отца за домостроительство воплощения, а когда вошел на небеса, то восседает уже, только принимая прославление, но не умоляя, не ходатайствуя. Если же и обращается, то как сын к отцу, все равно как и Бог обращается к пророку. Поэтому, чтобы показать, что Христос не предстоит престолу Божию как священник, возносящий жертвы за себя и за народ, но сидит, Павел говорит Евреям 7:26. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах». Итак, зачем безумствует против благочестия, если он не имеет нужды просить о чем-либо? Ты подчиняешь нужде того, кто выше всякой нужды, и далее прибавляет 9:24. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие. Не сказал являться, потому что однажды он явился, а не могло раз. И далее. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждодневно с чужой кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею. Прочие священники ежедневно стоят, служа Богу и совершая одни и те же жертвы. А Христос, принесший одну жертву за грехи, навсегда сел, ожидая, когда враги будут покорены под ноги его. Ведь не ходатайствует уже он более, а восседает. Зачем же ты унижаешь благодеяние?» 893. «Знаю, что далеко я зашел в беседе. Простите же меня за то, что я так углубился, и при помощи Святого Духа переплыл море Священного Писания, сказав не столько то, что нужно бы сказать, сколько то, что мог. К тому я прежде всего вас и приглашаю, и о том умоляю, и умолять не перестану, чтобы вы исследовали Священное Писание, искали истину о Христе, научались от Христа, а на сторону еретического нечестия не переходили. Много имеет ныне дьявол змеев вместо древнего змея, сеет плевелы греха, чтобы распространить порчу нечестия. Прошу вас, не слушайте ничего подобного. Будем всячески ограждать себя от еретического нечестия. Знаю, что об этом я говорил уже вам, но ныне опять повторяю. У каждой ереси известны родоначальники. От Арии – ариане, от Македонии – македоняне, от Евномии – евномияне, от Маркиона – маркионита, от Савелия – савелиане, от Манеса – манихея, от Монтана – монтанисты и прочие ереси. Теперь, если вера церкви еретическая, как утверждают еретики, кто ее родоначальник? Скажут, от такого-то человека началась ересь ваша. Пусть говорят, если знают. Ведь это явная милость Божия, что не допустил Бог учения апостолов называться по имени человека. Мы не называемся македонианами, и хотя нас могут назвать единосущниками, по имени, но имени не могут дать, а лишь укажут на согласие в учении. И если бы ты спросил их, а кто первый сказал единосущный, они не могут ответить, такой-то вот или такой-то. Но 318 отцов, согласно выразив слово «исповедание», остановились на этом благочестивом исповедании. Обрати внимание, как светит это правое исповедание, слово «единосущный». Не один или другой начали произносить, но весь собор Востока, Запада, Юга и Севера. Где обнаруживается истина, там все согласно. Спроси еретика о том, что я намерен сказать. Если спросишь православного, то хотя бы он был простой и не ученый, скажет следующее. «Я исповедую Отца и Сына и Святого Духа, единое Царство, единую силу».
А скажи еретикам, двух или трем человекам, как вы думаете? Если они ответят все согласно, то это будет, конечно, истина. Но этого ожидать нельзя. Один из них называет сына несозданным, другой рожденным, иной бессмертным, иной вечным. Если один скажет, я знаю, что отец сотворил сына, а сын все прочее, то другой исправляет его, говоря, нет, не так. Отец сотворил сына, а через него создал все. Не с истиной имеем мы дело в этом случае, но только с гнилой одеждой. А ведь такая одежда сама собой рвется. Старую одежду, если ее потащишь, без труда разорвешь. Если кого-нибудь надумаешь повести на беседу, ухватившись за такую одежду, то сразу обнаружится ее испорченность, и она от своего случайного усилия разорвется. Так точно и ереси. Один исповедует так, а другой иначе. Ереси чуждые, имена чуждые, и притом позорные имена харчевников. С еретиками то же самое случается, что некогда и с иудеями. Священный подсвечник по закону стоял во святая святых, где была завеса, где стол, где закон, где скрижали, а с того времени, как они отпали от истины, где стоит подсвечник? В сенях харчевников. Где рог пророков? В харчевнях. И это они делают не из любви к нему, но из корыстных расчетов. Не для того, чтобы выставить на вид предмет почитания, но чтобы зазвать проходящих мимо, чтобы показать, что тут иудейское вино. И вот как там то, что было священным, из священного сделалось столь ничтожным, будучи захвачено недостойными, так и здесь, после Павла и Петра, после такой высоты, стыдно и выговорить то, противное имя. Поистине стыдно, но нечего делать, назвать его придется. После этих слов, «Ты, Петр, на семь камней созижду церковь мою, врата ада не одолеет ее», после того, что сказал Павел, «Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне? Он не бессилен для вас, но силен в вас». 2 Коринфянам 13:3. После Павла и Петра, после евангелистов, проповедников, исповедников, они называют себя софиарианами и другими подобными именами. Когда оставались они в одежде? Когда не раздиралась эта изношенная одежда? Применив к ним слова пророка, окончу слово, разделили ризы мои, а у нас хитон церкви, из цельной ткани, не сшитой из отдельных частей. Он выткан целиком сверху до низу, тогда как обыкновенная одежда сшивается из отдельных частей. Не из человеческих рассуждений сшита вера наша, нет, она сплошной цельный хитон. Мы выполнили наше обещание, хотя оно и потребовало долгих, сложных и в то же время утонченных исследований. Но слушатели согласятся, конечно, что простые мысли выражаются в простых словах, а глубокие исследования требуют большого разнообразия. А ты, когда слышишь прикровенное слово, возбуди мысль. Когда видишь тонкое рассуждение, расположи ум к разнообразию. Часто учения божественные выражены кратко, как, например, «Не убей, не прелюбодействуй, не укради, не лжесвидетельствуй». Но когда он говорит «Слово стало плотью и обитало с нами, и затем явился на землю и с человеками пожил», то здесь оно облекается в пеструю одежду, согласно сказанному, многоразличной премудрости Божией. За все это прославим явившегося, поклонимся пришедшему, воспоем обновившего, оживотворившего, воскресившего, укрепившего, просветившего, даровавшего нам изобилие всех благ Иисуса Христа, которому слава и держава с Отцом и со Святым Духом во веки веков. Аминь.
923. Слово огласительное во Святую Пасху. Если кто благочестив и любит Бога, пусть насладится этим светлым торжеством. Если кто раб благоразумный, пусть исполнится радости Господа своего. Если кто утомился от поста, пусть примет ныне награду. Если кто с первого часа работал, пусть получит ныне должное вознаграждение. Если кто после шестого часа явился, пусть не сомневается, потому что ничего не теряет. Если кто замедлил до девятого часа, пусть является без всякого опасения. Если кто пришел только в одиннадцатый час, пусть не страшится замедления, так как щедрый владыка и последнего принимает наравне с первым. дает отдых в 11-й час пришедшему, равно как и работавшему с первого часа. И последнего милует, и о первом заботится. И тому платит, и этому дарит. И дело ценит, и расположение хвалит. Поэтому войдите все в радость Господа нашего, и первое, и вторые мзду получите. Богатые и бедные друг с другом ликуйте. Воздержанные и нерадивые день почтите. Постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь сегодня. Трапеза полна пищи. Наслаждайтесь все. Телец огромный. Пусть никто не уйдет голодным. Все пользуйтесь богатством благости. Пусть никто не плачет от бедности, потому что явилось общее царство. Никто пусть не оплакивает согрешений. Прощение воссияло из гроба. Никто пусть не страшится смерти, потому что освободила нас смерть Спасителя. Схваченный ею попрал ее. Сошедший в ад пленил ад. Огорчил его, вкусившего от плоти его. Это Исаия предвидел, когда сказал: «Ад, говорит, огорчился, трепенулся, пришел в движение. Встретив тебя в преисподней, он огорчился, потому что потерпел поражение, огорчился, потому что потерпел посмеяние, взял тело, а нашел Бога, взял землю, а встретил небо, взял то, что видел, а напал на то, чего не видел. Смерть, скажи, где твое жало? Ад, где победа твоя? Воскрес Христос, и ты низвержена. Воскрес Христос, и пали демоны. Воскрес Христос, и радуются ангелы. Воскрес Христос, и нет ни одного мертвого в гробе. Христос, воскресший из мертвых, стал начатком умерших. Ему слава и держава во веки веков. Аминь». 924. На Пасху первое. Иудеи празднуют Пасху земную, отвергнув небесную. Мы же празднуем Пасху небесную, оставили земную. Как совершалась она у тех? Она была напоминанием о спасении первенцев иудейских, когда первенцы иудейские не погибли вместе с египтянами, будучи сохранены таинственно кровью жертвы пасхальной. Совершающаяся же у нас Пасха есть причина спасения всех людей, начиная с первозданного человека, который во всех нас сохраняется и остается живым, совершившееся и временное, будучи образом и подобием вечного, было приуготовлено для того, чтобы оттенить ныне воссиявшую истину. Когда же явилась истина, образ сделался неуместным. Все равно, как при появлении зари в своем народе. Никто не захочет, оставив самого живого царя, падать низ перед его изображением. Ясно отсюда, насколько образ бледнеет пред истиной. Именно образ празднуется по поводу сохранения кратковременной жизни иудейских первенцев. Истина по поводу дарования вечной жизни всем людям. Ведь избавиться ненадолго от смерти еще немного значит для того, кто несколько времени спустя все равно умрет, но много значит избежать смерти совсем. Это и случилось с нами, за которых заклан был Пасха, Христос. И даже самое имя праздника, истолкованное согласно с истиной, имеет большее преимущество. Пасха по переводу значит «прохождение», когда губитель, избивая первенцев, проходил мимо дома евреев. Мимо нас губитель действительно прошел, так как он совершенно навсегда оставил нас, воздвигаемых Христом к вечной жизни. Таким образом, установление Ветхозаветней Пасхи следует рассматривать духовно и созерцать верою, сообразно с апостольскими толкованиями. Но верному, естественно, конечно, стремиться к тому, чтобы понять этот образ во всем его объеме, и при том именно со стороны соответствия его действительности, чтобы таким путем иметь возможность как бы телесными очами созерцать то, что само по себе духовно. Ему хочется, чтобы все, относящееся к закону, имело близкое отношение ко Христу, чтобы через духовное телесное стало явственнее, и невидимое оказалось видимым
как на живописной картине. Итак, когда Бог вознамерился навести десятую казнь на египтян, а заключалась она в поражении первенцев, то он сказал Моисею: «Месяц сей будет у вас началом месяцев, первый месяц у вас из месяцев года». И установил сряду пасхальную жертву и помазание кровью на дверях, и от помазания ею обещал спасение первенцев. Если обратиться прямо к действительности, то какое значение должно придавать тому обстоятельству, что начало года приурочивается ко времени, когда совершилась спасительная Пасха? Очевидно то, что и для нас истинная пасхальная жертва является началом вечной жизни. В самом деле, год есть символ вечности, потому что, делая круг, он всегда вращается в самом себе и не останавливается ни на каком конце. И Отец будущего века Христос, жертва за нас принесенная, делая всю нашу прежнюю жизнь, стоящую вне времени, дает через купель возрождения начало другой жизни по подобию своей смерти и воскресения. Поэтому всякий, зная принесенную за него в жертву Пасху, должен считать началом своей жизни то время, с которого Христос сделался жертвой за него. А жертвой становится он за него тогда, когда он познает благодать и поймет начавшуюся через ту жертву жизнь. И, познав это, должен стремиться получить начало новой жизни и более не возвращаться к прежней, конца которой достиг. Если мы умерли греху, как же мы будем жить в нем? Такое символическое значение – начало года. Далее, в 10-й день месяца повелевает Господь взять по агнцу каждому дому, и при том так, чтобы в каждом доме собралось столько человек, сколько нужно для того, чтобы съесть агнца всего, без остатка. Заколоть же агнца нужно было в 14-й день к вечеру. Итак, 5 дней жертва находится вместе с теми, кому она должна доставить спасение. На исходе же 5-го дня жертвенное животное закалывается. Смерть проходит мимо. Спасенный наслаждается непрестанным светом и луны, светящей всю ночь, и солнца, сменяющего луну. Это именно бывает в 15-й, притом полнолунный день. 5 этих промежутков указывают, что все время мира делится на 5 периодов, от Адама до Ноя, от Ноя до Авраама, от Авраама до Моисея, от Моисея до пришествия Христа, и 5-й период самого пришествия. В то время спасение через блаженную жертву готовлялось для всякого человека, но еще не совершалось. В 5-м же периоде времени приносилась истинная жертва, и спасаемый ею первозданный человек достигал непрестанного света. И то, что Пасха совершалась не в самый вечер, а к вечеру, показывало, что не в самом конце настоящего времени, но к концу пострадает Христос. Такое деление времени подтверждается и притчей, в которой день развивается на 5 частей, так как рассказывается, что виноградник, то есть на делание правды, одни званы были с 1-го часа, другие с 3-го, иные с 6-го, иные с 9-го, а иные с 11-го. И как различно было это призвание, так различно и оправдание. Одно при Адаме, другое при Ное, иное при Аврааме и иное при Моисее. Последнее же и самое совершенное во время пришествия Христа, когда по притче Спасителя последние получают награду первыми. Именно мы, за которых Христос сделался жертвой, первыми получаем возрождение в крещении, после того, как Христос воскрес и Святого Духа послал для нашего обновления. Таково именно таинственно созерцаемое символическое значение жертвы, приносимой в 14-й день и следующей затем светоносной ночи и дня. То же, что жертвенное животное в каждом доме съедалось сполна и мясо не выносилось вон, показывает, что спасение во Христе получает один только дом. Этот дом – церковь, сущая по всей вселенной. Прежде чуждая Богу, а теперь одна только вступившая с Ним в родство. Через принятие посланных Господом Иисусом, все равно как жилище Раавы, бывшей блудницы, приняв к себе соглядатаев, посланных Иисусом, одно только и сохранилось при разрушении Иерихона. И как множество еврейских домов имеет значение одно, так и находящиеся по городам и странам церкви, будучи по счету многочисленными, составляет одну только церковь. Один в них Христос повсюду, совершенный и неделимый. Потому-то жертвенное животное в каждом доме должно было быть совершенным и не делилось на отдельные части. Ведь и Павел говорит, что все мы потому и составляем единого Христе, что один Господь, одна вера. Итак, необходимо признать, что неделимым единством жертвенного животного закон прообразовывал Христа, предизображая им же вместе с тем и единство Церкви. Во Христе, в жертве Его, мы имеем спасение, и все, что было до Его пришествия, мы познаем как предуготовление к этому пришествию. И дело спасения всего человечества. С самого начала поставлено было так, как будто перед глазами всех все время была совершаема жертва Христова, за всех приносимая. Но принадлежит это спасение, как нам известно, одной лишь Церкви, и никто не может вне Церкви и веры не быть сообщником Христу, не спасать себя. Зная это, мы понимаем, что спасение всего мира совершается не отдел закона, но во Христе и безбожным ересям не оставляем никакого основания для надежды, но полагаем их вне всякой надежды, так как они не имеют ни малейшего общения со Христом, но тщетно прикрываются спасительным именем ко вреду и обману тех, кто больше обращает внимание на название и внешность, чем на истину. Итак, пусть никто не отрывает от Христа того, что было издревле. Пусть никто не думает, что кто-либо из живших прежде мог спастись без Христа. А тех, кто в наше время переиначивает и извращает истину, кто устраивает лишь суетное и ложное подобие церкви, чуждое Христу и истине, тех пусть никто не именует их христианами и не поддерживает общение с ними. Да это невозможно, потому что не выносится из священного дома жертва и не предлагается для общения находящимся вне его. Посмотрим теперь на преобразовавшего славу Господа Агнца. Требовалось, чтобы он был непорочен, мужеского пола и однолетен. Прежде всего, он обладал непорочностью и совершенством, потому что один Христос исполнен всякого совершенства и всецело беспорочен, и ни с какой стороны от начала до конца не нуждается ни в каком оправдании, как и сам говорит, так подобает исполнить всю правду. Потому-то для всех жертв и употреблялось всегда животные совершенные и беспорочные, что они служили прообразом Христа. И жрецам Бог повелевал быть вполне совершенными и неповрежденными телом, потому что все они были прообразом истинного жреца. Затем пасхальный агнец должен быть мужеского пола, потому что этому полу по природе принадлежит главенство и преимущество. Как и у людей, мужчина имеет телесное преимущество перед женщиной. И Христос по природе в действительности есть глава и царь, так как, будучи небесным человеком, соединился с нами как брат по телесной природе, но стоит выше нас, как Господь по духовной стороне, по своей божественности. Поэтому и женихом является только один Он, если считать невестой все человечество. Даже Иоанн, величайший из пророков, не был женихом, как видно из его слов о Христе и о себе. О Христе он говорил: «Имеющий невесту жених, о себе друг же жениха стоит, и, слыша голос его, радостью радуется, слыша голос жениха, и сия-то радость моя исполнилась». И апостолы все не женихи церкви, хотя без сомнения они приняли по благодати подобие Христу, сделавшись сынами Христа через Христова Духа. На что говорит блаженный Павел? «Я обручил вас единому мужу, девою чистую, представив Христу». Итак, Господь поистине глава, владыка и царь, не только потому, что был Богом среди людей, но и по предвечному божеству, потому что по природе Он царь всякого создания, не по благодати получивший царство, но имеющий его поистине и по рождению от Отца. Агнец затем и был однолетним. Это означало, что Господь будет новым на земле и совершенно непричастным той ветхости, какая возобладала в людях. Поэтому, если кто называет Господа простым человеком и полагает, что Христос был нашей природы, для того он уже не будет агнцем совершенным и непорочным, потому что никто из людей не беспорочен,
не будет агнцем мужеского пола, потому что никто из людей не имеет прирожденного и всецелого телесного превосходства в сравнении с одинаковыми по природе людьми. И кто причисляет Господа к твари и утверждает, что Он имел не истинное божество, а полученное по благодати, у того и агнец, приносившийся за него жертву, не мужеского пола, тот не узнал царя по природе, а обращает его в иного, различного, и по природе, и по существу. Точно так же, если кто-нибудь припишет Христу что-либо из свойственного ветхому человеку, например, осмелится утверждать, что он причастен к греху, или подлежит рабству закона, или подлежит по необходимости смерти, для такого однолетний агнец не может уже служить прообразом Христа. Для того незаметным прошло обновление, принесенное Христом. Остается уразуметь символическое значение агнца и козла. Именно агнец, сообразно с Исаией, есть символ кротости Христа, как овца введен на заколание, и как агнец, пресвягущим его, безгласен. Козел же по закону есть жертва за грех. Козлу сказано «откос грехов ради» Левитам 5.6. Итак, кроткий, как агнец, он дал принести себя, и затем, когда принесен в жертву за грех, как козел, отдав самого себя по смирению на спасение людей, какового спасения и мы да достигнем по вере и любви к пострадавшему за нас Господу Иисусу Христу, через которого и с которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь. 929. На Святую Пасху. Второе. Предполагаемое значение прообраза в законе подтверждается самой истиной. Так, например, агнец беспорочен, как и предсказал закон о пасхальной жертве мужеского пола, однолетний, взятый в 10-й день месяца, приносится в жертву в 14-й к вечеру, причем счет месяцев начинается с того времени, когда совершалась Пасха. Именно все это относится ко Христу и страданию Его, и в нем получает оправдание своей истинности и необходимости. Взято же само по себе, оно не может иметь никакого смысла. Те, которые не знают Христа, не нашли бы оправдания этим требованиям закона и не могли бы объяснить, зачем. Зачем Бог дал такие повеления о Ветхозаветной Пасхе? И в самом деле, нет какого-либо иного основания для установления жертвы за спасение первенцев и для совершения помазания кровью при входах. Что в самом деле за сила в заклане жертвенных животных для спасения первородных? Что за необходимость в помазании кровью знака на домах? Без сомнения, Бог и без знаков знал дома евреев, так что и выражение «пройду мимо», увидев кровь, оставалось бы только удивляться. Но возводя эти повеления к истине, ты узнаешь присущий им смысл. Как и было уже показано выше на нескольких примерах, когда имя беспорочная жертва пострадала за нас, смерть, начинавшаяся от первозданного человека, уничтожается, и первозданный человек, живущий во всех нас, спасается, оживотворяемый воскресением Христа. И по справедливости для всех причастников той жертвы жизнь, разрешающая узы греха и смерти, делается спасительным знаком. На нее-то взирая, Бог спасает помазавшихся ему верою, которые не иначе и могут избежать справедливо карающего ангела, как только ради пролитой за нас по человеколюбию крови. Видишь, какой смысл имеет прообраз, рассматриваемый согласно с истиной? Таким образом, если кто-нибудь из иудеев вздумает говорить, для чего Христос пострадал? Чтобы спасти мир, как будто бы он не мог быть спасен и без этого. На это должно ответить ему, зачем приносилась Пасха для спасения иудейских первенцев, как будто бы они не могли быть спасены и без этого. И он не в силах ответить что-нибудь, потому что Бог, конечно, не нуждался ни в жертве, ни в знаке, чтобы узнать дома. В нашу пользу говорит это дело и лишний раз подтверждает истинность святой веры, показывая, как неправедность наша уничтожается праведностью Христа. Других средств разрешения ее и не было. Так точно тьма рассеивается только светом. И как наша смерть уничтожается жизнью Христа, точно тьма светом. Потому-то и священная та жертва, что она была прообразом истины. А эта истинная, преданная по неведя нечестивых смерти и погребению, советом же Божиим, принятой в качестве священной жертвы и сделавшейся по собственной воле приношением для Отца, священно по существу, как истинная жертва, предал, говорит, Отец Сына за нас, и Христос принес Себя Богу за Церковь, приношение жертву, благоухание приятное. И для одних, искавших смерти Христа, совет этот принес пагубу, для других же, которые искали спасения ради смерти Христовой, вера их послужила ко спасению. Мимо них проходят месть и смерть, потому что смерть теряет над ними свою пагубу власть, согласно словами Спасителя. «Если кто Слово Мое соблюдет, не увидит смерти вовек». Ради пролитой за нас крови мы получаем Духа Святого. Если же соединяется вместе и кровь, и Дух, то это для того, чтобы вы могли принять через однородную с нашей кровью, неоднородного с нами Духа Святого, и через это преградили доступ к нам смерти. Доступ же смерти двоякий, посему и знак крови делается тоже двоякий, на обоих косяках и на перекладине. Входит смерть через грех, как говорит апостол. Грех же в нас бывает то следствием страсти, она двоякая, или состоит в чувственном расположении души к неизбежности, к изнеженности, или в жестокой грубости, то плодом мысли, когда она принимает направление неправильное и ненормальное. Рассудок все равно как притолка или верхняя перекладина в дверях, лежит выше обоих столбов страсти, будучи главным и высшим по природе. Страсть может быть уподоблена столбам, находится ниже рассудка. Так точно и столбы стоят под притолокою. Какие же страсти ведут к изнеженности? Объедение, пьянство и страсть к плотскому общению. Какие грубые страсти души, гнев и разные виды себелюбия, перечисляя которые, Павел говорил:
«Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекись в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Римлянам 13:13-14. Древнее помазание и подобно этому самому обличению, когда мы, принимая образ страданий Христа, облекаемся святостью Христа, не предаваясь удовольствиям и не ожесточаясь гневом. А если говорить как следует и с рассуждением, то помазание есть именно самая одежда, в которую мы облекаемся, мудрость не плотская, но Христова. Так что по плотскому уму мы умерщвляемся, становимся как бы мертвыми, а умом украшаемся духовным. Когда мы таким образом облекаемся, тогда уже ни через неразумные страсти, ни через несмысленные помыслы грех не может поступить к нам, и смерть не может возобладать над нами. Таков без сомнения тайный смысл помазания. Вслед за помазанием наступает едение, вселяющее в нас божественное тело и приводящее к единению с ним. Исход 12:8. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его. Ночь – это настоящий век, ночь прошла, говорит Павел. Вкушение святого тела при посредстве огня указывает на горячую и кипящую ревность. Духом, говорит, горя, и я пришел огонь низвести на землю, и как бы я хотел, чтобы он уже возгорелся. Лука 12:49. Как огонь, когда говорится об употреблении мяса, указывает на горячую поспешность, так о пресноке обозначает простоту, а горькие травы – последующее мучение. Ешь со пресноками и с горькими травами. Простым и незлобным становится нрав человека, освободившись как бы от закваски, от всего ветхого и лукавого, и восприняв новое и нехитростное, чтобы оно квасило. Пасха наша, говорится, Христос заклан за нас, посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. 1 Коринфянам 5:7-8. «А горькое – это скорби, но и хвалимся, говорится, скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, терпение же – упование, а надежда не посрамит. Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Таким образом, мы принимаем скорбь в качестве приправы, в надежде получить через это Царство. Запрещено было есть мясо сырым». При буквальном плотском понимании остается совершенно непонятным, почему это Бог запрещает то, чего никогда не бывает, потому что никто не станет есть сырого. По отношению же к нам, это запрещение имеет величайшее значение. Не приступать к принятию божественного тела без подготовки, потому что невоспринятым оно остается у тех, которые нерадиво принимают его. Не подготавливаясь к тому общению добрыми делами, вера без дел мертва. И вследствие этого на нерадивых насылается скорби для их пользы, чтобы они были, как говорит Павел, участниками святости его. Любовь к плотским удовольствиям рождает бездеятельность относительно духовных дел. Поэтому, обозначая это другим символом, законодатель запрещает есть мясо вареным в воде, потому что варится мясо для того, чтобы оно было приятнее на вкус. При вкушении же божественной пищи нельзя думать об удовольствии. Духовная сила не соединяется с плотским расположением. Поэтому, говорит, не вари священного мяса с разными приправами, но ешь его просто печеным на огне, с напряженным старанием, чуждым удовольствием. Любовь к удовольствию несовместима с любовью к Богу, как говорит Павел. А для тех Бог их чрево, Бог не есть Бог. И тех, которые превращают Евхаристию в пышные пиры, обращая освящающее приобщение в повод к обильному питанию и разнообразному питью, апостол не одобряет, к ним Павел говорит: «Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижайте неимущих? Что сказать вам? Похвалит ли вас за это? Не похвалю». Таким небрежным отношением к святой пище апостол объясняет постигавшее их искушение, потому что в нечистоте приступали они к святыне. Поэтому, говорит, многие из вас больны и немало умирает. Если бы рассуждали, судили сами себя, то не были судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Повинны мы в нечестии против Господа, когда без достаточной готовности тела приступаем к соединению с Его телом, которое Он дал нам для того, чтобы мы, соединившись с Ним, могли бы соединиться с Духом Святым. Для того Слово Божие всецело и отдало самого себя телу, и сделалось плотью по евангельскому голосу, чтобы мы, не будучи в состоянии иметь общение с Ним, как Словом, приобщились бы Ему, принявшему плоть, сделав по возможности сродной свою плоть с духовной плотью и Дух со Святым Духом, чтобы стать подобными Христу, сделавшись храмом Духа, как говорит апостол. 1 Коринфянам 3:16. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? И через соединение с Духом касаемся и тела Христа, и, пребывая в святости, становимся членами Его. Не знаете ли, говорит, что члены ваши – суть Христовы? Возьму ли члены у Христа и сделаю ли членами блудницы? Да не будет». Вот какими подробностями обставил закон приготовления священной пищи. Вот какими символами к нашей пользе направляет тогдашние прообразы. Голова уже сказана с ногами и с внутренностями. Голова указывает на начало явления к людям, на первое пришествие, исход 12.9, а ноги указывают на конец, на второе пришествие, без которого первому нельзя верить, так как на нем не все предсказанное пророками исполнилось. Вот почему иудеи не верят пришествию Христову, думая, что пришедший так не есть Христос, потому что не исполнилось то, что относится к славному пришествию. Поэтому вместе соедини, сказал, голову с ногами, то есть первое пришествие со вторым, чтобы с позором приведенного на заклание Агнца ты принял как Господа и в нем мог увидеть царя, являющегося со славою. И то, и другое предсказал пророк Исаия, и не требуй поэтому избавления Иерусалима теперь же, нажидая его впоследствии. Придет Искупитель от Сиона, избавит сынов Иакова, обратившихся от нечестия. Исаия 59:20. Когда он сам спасет остаток народа, который должен обратиться к нему. При первом же пришествии его исполнилось, как можешь видеть, противоположное. Оставил дом мой, растащил наследство мое, и еще. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Итак, главу с ногами. Это предостерегало иудеев, чтобы не отделяли бесславного пришествия Господа от славного, и чтобы по неверию не были отделены от общения с ним. Но и с внутренностями сказано, что это значит. То, чтобы вы не соблазнялись тем, что будет видимо, но и замечали сокровенное. Не человеком считайте его наравне с собою, потому что он человек по телу, но познавайте его духовно, и вы узнаете в нем Отца. Пока ты не видишь того, что находится внутри, и не имеешь с ним внутреннего общения, ты еще не увидел Христа, думая, что он человек, а не Бог. А он сам говорит, видевший меня, видел Отца. Нужно рассмотреть и это выражение. Не оставляйте от него до утра. Исход 12:10. И его объясняет нам Павел, говоря, что воспоминание о страдании Господа будет совершаться, пока он не придет. 1 Коринфянам 11:26. Оно совершается столько времени и спасает совершающих, пока не пройдет настоящая ночь и не настанет утро. И Христос живой воссияет нам с неба, спасая жизнью своей, как ныне спасает смертью. Если, говорит, примирились с ним, будучи врагами, смертью сына его, то тем более примиримся, спасем, примирившись, спасемся жизнью его. Итак, уже смертью Христа мы спасаемся, а тогда будем спасаться и жизнью его. Таково символическое значение запрещения оставлять что-либо из жертвенного мяса до утра. И мы также будем тогда живыми, и наша теперешняя смерть проходит, между тем, как теперь мы спасаемся не иначе, как через смерть. Тогда будем иметь спасение жизненное. Мудрствуйте не по земному, говорит. Если будете мудрствовать по плоти, то умрете. Но живите, на жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь наша, тогда явитесь и с Ним вы во славе. Поэтому, если остается что-либо из жертвенного мяса, оно сжигается огнем, чтобы мы знали, что в настоящем веке Христос умер за грех однажды, и смерть над ним более не господствует, но уничтожена силою Духа, как будто огнем, когда жизнь овладела знаменем смерти. Кость его не сокрушится. Блаженный Иоанн относится к телу Христа, которое было сохранено, потому что голени его не были переломлены. Но это имеет также и духовное значение, потому что твердость его оставалась непобедимою, и поэтому тление не коснулось тела его, так как оно имело самое прочное и несокрушимое основание, будучи устроено не телесным, но божественным способом, имея божественное происхождение, не подверженное человеческому тлению, и плоть его не видела тления. Деяния 2:31. После такого исследования о спасительном употреблении священной пищи мы теперь прекратим слово, оставив прочее до другого раза, и попросим у Господа того, чего просил Давид. «Открой очи мои и уразумею чудеса от закона твоего, чтобы у нас чтение закона не было таким неразумным, как у иудеев, остановившихся на одних образах, но чтобы мысли о божественных символах божественно мы достигли самой святой истины во Христе Иисусе Господе нашим, через которого и с которым слава Отцу со Святым Духом во веки. Аминь». 934.
о том же предмете о Пасхе. Третье. Святость Христа предуказывалась пасхальной жертвой с беспорочным агнцем, спасение людей в страдании Христовым, спасением первенцев, данным через пасхальную жертву. На освящение же указывало едение жертвы, и об этом нами уже было раньше сказано. Теперь из остального, указанного в законе, следует рассмотреть то, как должно приготовлять себя тому, кто будет принимать освящение, как приступать к приобщению святыни, какую жизнь проводить после того, как сделаешься причастником и сообщником святого. И вот каким образом должно приготовляться тому, кто намеревается быть сообщником Христу. Законодатель образно указал нам в обрезании, говоря: «Сей закон Пасхи, никакой иноплеменник не должен есть ее. Всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее». Обрезание же тогда было только частичным, не будучи полезным само по себе, потому что нисколько не выше казался человек от обрезания сравнительно с необрезанным. Напротив, израильтяне даже порицались по этому поводу от Бога. «Ибо все народы не обрезаны плотью, а дом же Израиля с необрезанным сердцем». Иеремия 9:26. «Истинное обрезание есть обрезание всей плоти, делающее приятным и угодным Богу того, кто обрезан сердцем, у кого снято плотское покрывало, которое мы имеем по наследованию от родителей и которое должно быть снято у нас. Закон, повелевая обрезывать детородные члены, наперед указал в этом символ рождения и покрова, сопровождающего нас от рождения. Итак, тот, кто не оставляет плотского образа жизни, тот не достигнет общения со Христом. Мы есть обрезание, говорят соучастники Христа, служащие Богу духом и не на плоть надеющиеся. Только сердце, свободное от всего плотского, истинно может служить Богу и духом, соединяться со Христом. Началом этого обрезания служит страдание за нас Господа, пренебрегшего своей плотью и принявшего ради нас самое обрезание. На нас же таинство отпечатывается в крещении, а исполняется в жизни сообразно Христу. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти обрезанием Христовым, бывши погребены с ним в крещении. В нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Колоссянам 2:11-12. Итак, пока ты не оставил плотских привычек, ты как инородный и чужестранец, и не будешь участником и сообщником со святым, пришедшим с неба Христом. Тот сам должен быть небесным, кто хочет подойти к небесному. Небесным же никто не может сделаться, не оставив земного. Таким образом, наперед умертвив в себе ветхого человека благодатью крещения, через усердие в духовных делах ты подойдешь ко Христу и приобщишься к Нему. Во-вторых, нужно видеть, каковыми были по закону все участвовавшие в едении Пасхи, для того, чтобы узнать, какими должно быть и для участия нам со Христом. «Чресла ваши, — говорит, — должны быть припоясаны, и ноги обуты, и посохи в руках ваших. Дорожная одежда, надетая и хорошо подпоясанная, указывает на скорую готовность идти навстречу обетованию Божию, как и Израиль тогда, готовый в путь, отправлялся в землю обетования. Обрати же внимание на духовного путешественника, какое он имеет перед тем преимущество. Он спешит не на эту дальнюю землю обетования, не временное благо преследует, не землю меняет на землю, не иудеи вместо Египта. Но что говорит такой путешественник о своем путешествии? Забывая заднее, простираясь вперед к почести вышнего звания во Христе Иисусе. Вот чресла, припоясанные истиной по апостолу. Так именно, ты будешь проворным в добром течении, если оставишь все теперешнее пустое и ложное по Давиду. Станешь искать будущее истины и по ней томиться. Псалом 38:8. Ноги обутые, говорит, готовностью благовестия мира, способной для всякого доброго бега, каким упрочивается для нас мир с Богом. Как говорит апостол, мир имеем,
с Господом Богом нашим и через Иисуса Христа. И еще, с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. И еще, и потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Посохи у них в руках — это надежда или утверждение души в Боге, чтобы не колебаться в скорбях, как и сказал Павел, 1 Фессалоникийцам 3:3, но быть твердыми. Ешьте же его так, ешьте с поспешностью. Не для беспечных эта еда, не для удовольствия, не для тех, кто небрежен и склонен к бездеятельности, но для тех, кто имеет дух бодрый и напряженный, почему она и доставляет нам минование губительного мщения, когда посылает его Господь. Поэтому говорит «Пасха Господня», что один переводчик прямо истолковал перехождение Господу. В-третьих, после такого принятия божественной пищи мы посмотрим, какова должна быть и жизнь того, кто принял это святое питание. На это именно указывает опресноки и дни опресноков. Иудеи вот заботятся об опресноках и думают, что 7 опресночных дней доставляет им что-то особенное, не едят квасного хлеба и не держат его у себя, не будучи в состоянии указать, какую бы то ни было пользу от этого дела. Потому что они образ выполняют, а не истину. Ты же понимай, опреснок согласно слову апостола, и как мы показали именно, чтобы душа была чиста и не запятнана никакими злодеяниями, чтобы был новый образ жизни, без всяких прежних пороков. Очевидно, так нужно понимать эти слова. Исход 12.9. 7 дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества сынов Израилев, пришлец ли то или природный житель земли той. Возвращение к прежней порочности есть гибель для того, кто был переведен в новую жизнь. Если по плоти живете, сказано, то умрете. Какое символическое значение имеет 7 дней опресночных? 7 дней, говорит, ешьте опресноки. 7 дней, так как это есть на самом деле, обозначает все время, потому что после 7-го дня, который есть покой, начинается возвращение первого. И этот круг времени идет вперед, обращаясь через 7 дней в самого себя. Во все, конечно, время следует тебе жить в простоте и чистоте. И это поистине спасительно. Если сказано «живете по плоти», то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Римлянам 8.13. Характер того, кто не ищет плотского, прост, не злобив, не лукав. Чушь всего худого и ненавистного. Почему же 1-й и 7-й день называют святыми, говоря, первый день да будет у вас священное собрание, и 7-й день священное собрание, никакой работы не должно делать воное, только что есть каждому одно то можно делать вам. Исход 12.16. Потому что как первый день показывает начало, в которой мы освящаемся через принятие Святого Духа, так 7-й день обозначает конец, когда именно мы, освободившись от тела, бываем со Христом и приходим к Господу, оставив странствование земное, всецело переносимся к святости. Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. 2 Коринфянам 5.6. Закон требует, чтобы эти дни были свободны от работы. И никакой работы не должно делать в оные. Это показывает, что душа не должна уклоняться в сторону земных попечений и оставаться в рабстве, не соответствующем служению Богу, но что только то одно с ревностью душа должна только на то употреблять усилия, в чем для нее есть польза. На это же самое указывает и следующее выражение. Никакой работы не должно делать воные, только что есть каждому. Одно то можно делать вам. Поэтому Господь, приводя к объяснению покоя по закону, так как покой искали в отдыхе от суетных дел, а не в том, что относится к пользе души, предложил фарисеям: «Можно ли, — говорит, — в субботу делать добро или зло делать, душу спасти или погубить?»
Но они молчали. «Если правильно и сообразно Христу хочешь соблюдать субботу и праздничный покой, воздерживайся от мирских забот и занятий, а заботься о том и делай то, что относится к Богу и пользе души. И тогда будешь истинно и правильно проводить субботу и праздновать святой праздник, образ того, что у Христа, которому слава во веки веков. Аминь». Творение святого Иоанна Златоуста, том 8, страница 937, проповеди о Пасхе.